Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе. Я так благодарен Тебе за церковь Твою, за каждого из моих братьев и сестер, которые любят Тебя, Твое Слово, следуют за Тобою. Благодарю, что Ты сделал нас гражданами Твоего Небесного, Божьего Царства и поместил это Царство внутри нас. Я молюсь, чтобы сегодня Твое Слово могло звучать из Твоего сердца. Используй мои уста и говори с каждым, кто пришел сюда. В Твоем Слове есть достаточно силы, чтобы благословить нас и изменить нашу жизнь к лучшему. Я доверяю Тебе. Я воздаю всю славу Тебе, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. И теперь откройте, пожалуйста, Матфея 22 главу, и мы начнем отсюда. Я хочу, как я уже и обещал раньше, хочу немножко поговорить с вами об аде и небесах. Чуть-чуть, вот как бы хотя бы начать приоткрывать эту тему. И пройдем, сколько получится. Я назвал свою проповедь так: «Я верю в небеса». Потому что я верю в небеса. Знаете, иногда думаю, что здорово, и на земле здесь хорошо с Богом, правда же? А тут еще такое, еще и небеса у нас есть. Вау! Мы самые счастливые люди с вами. И знаете, не только когда Бог близко, когда идешь в присутствие Божьем, бывают и черные дни в нашей жизни, бывает слишком трудно. У нас у всех бывают такие времена. И тогда снова думаешь: ой, слава Богу, что есть еще небеса, что это не конец. Вы знаете, что бывают трудные дни. И я как-то, не знаю, как-то чувствую себя всегда так хорошо от мысли, что даже если так вот плохо или трудно сейчас, все равно это не конец. Впереди есть вечность, есть небеса, которые Бог приготовил любящим Его. И для меня не важно, что люди думают по этому поводу, что там ученые умничают, как они там говорят, все остальное. Для меня более важен авторитет Бога Отца, Сына и Святого Духа. Потому что люди, Библия говорит так, что всякий человек лжив, люди способны лгать, в том числе и ученые, они тоже хотят есть. Вы знаете, ученые не едят свои учения, а едят еду. Зарабатывают на жизнь как могут. Поэтому, у кого есть деньги, заказывают свою пластинку. И ученые говорят то, что им скажут, а не то, что они знают. Поэтому есть так много утверждений по поводу эволюции, которая является всего лишь теорией. Знаете, муссируется теория вообще инопланетного происхождения. Даже сейчас смотрю так, какая больше преобладает. И подключают разных специалистов, горе-специалистов, которые просто на кусок хлеба себе таким образом зарабатывают. Вот. Так было, так есть, так будет на земле. Но посреди всего этого есть Божий голос. Бог говорит. И Он говорит о небесах. Аминь. Библия говорит о небесах. Слава Богу за Божий голос, за авторитетное слово от Бога. И одно из того, что я хочу предложить вам, это Матфея 22 глава, с 1 стиха по 10. Это слова Иисуса Христа, Его притчу. Потому что вы знаете, что очень много Иисус учил притчами, такими аллегориями. Он сказал, что я не могу вам прямо сказать о том, небесном, потому что я о земном говорю, и вы не можете в это поверить. Как поверить, если прямо буду говорить вам о небесном? Он сказал: никто не восходил на небеса, только Сын Божий, Сын Человеческий. Он там был. Поэтому Он говорил как бы притчами, чтобы дать понять, что такое небеса. Конечно же, говорить о небесах – это не так просто, потому что написано, апостол Павел говорит так, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Как можно рассказать о том, с чем люди никогда не соприкасались, о чем люди никогда ничего не видели и не увидят, и не слышали, и не услышат, и не могут даже представить? Как это рассказать, как об этом объяснить? Невозможно. Единственный способ – это аллегориями, притчами, образами, то, чем пользовался Иисус Христос. И вот одна из таких притч, мы и прочитаем ее. Написано так: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. И написано, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Брачный пир, вы знаете, это свадьба. Но они, написано, пренебрегши то, пошел кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, то есть были такие, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, послал войско свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Конечно же, речь идет о небесах. Потому что, когда речь идет о Царстве Божьем, прежде всего идет речь о Царстве Небесном. Без неба никто ничего не знает о Божьем здесь на земле. Небеса, о котором идет речь, это не то, куда Гагарин там летал, никого не видел. Это, извините, смех курам. Тогда, знаете, в советское время рассказывали, вот Гагарин летал в космос и не видел там никакого Бога. Ой, Боже. Знаете, мне кажется, только психбольницы могут так рассуждать. Нормальный человек не может до такого додуматься. Как это? Что такое космос, куда летал Гагарин? Это ничего. Если взять, например, миллиарды галактик, и взять, что в каждой галактике миллиарды звезд. Вы знаете немножко, астрономию чуть-чуть учили. А размеры звезд, а расстояние между звезд. Где Гагарин был? Да нигде он и не был. Он нигде не был, а ему говорит, он был где-то. И не видел ничего. Поэтому, конечно же, знаете, вот через призму Библии мы можем видеть нелепость человеческих высказываний. Небеса, о которых идет речь, это даже не тот космос, о котором рассуждают ученые, и изучают, и до сих пор изучают, и открывают. И настоящие ученые, знаете, как рассуждают? Мы ничего не знаем. Чем больше человек знает, тем больше он знает, что он еще ничего не знает. Человек, который ничего на самом деле не знает, он думает, что все знает. Вот почему подростки, молодые люди говорят, я все знаю. Но как только подрастают, понимают, что не все знают. И чем старше мы становимся, тем больше понимаем, как много мы не знаем. Это и есть мудрость, правда же? Поэтому, говоря о небесах, о том, где Бог, о чем идет речь, конечно же, мы не можем своими человеческими мозгами все это осилить, освоить. Библия говорит, открытое принадлежит нам, сокрытое ему. Все. Давид говорит, я не вторгался в то, что ты не собирался открывать. То есть есть какая-то закрытая часть до времени. Я верю, что придет время, как написано, что мы увидим, как есть. Многие скрытые какие-то истины, многое непонятное, оно станет понятным. Потому что даже сегодня Библия говорит, что мы видим то, что мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно. То есть как бы угадывая, наверное, все-таки это вот это. И даже рассматривая Божье, небесное, как бы вот сквозь тусклое стекло, да? Вы видели когда-нибудь тусклое стекло? Особенно, например, когда зимой замерзнет стекло. Я помню, сейчас, конечно, там такие стекла, что там не замерзает ничего, вы знаете, да? Там по три стекла ставятся, эти пакеты. А я помню то время, когда, знаете, вот эти все рисунки на окнах, их можно было руками трогать. Помните, да? И ты ничего не видишь, все замерзло, и ты пытаешься вот так чуть-чуть так дуешь туда пальцем, чтобы посмотреть, что там на улице. Ну, примерно вот так мы и смотрим на Божье Небесное. Конечно, мы что-то увидели, и этого достаточно, чтобы нас обрадовать. Аминь, но однажды мы увидим, как есть. Так Библия говорит, придет этот день, когда все будет открыто, не будет ничего спрятанного. Мы будем частью той жизни, которая была до земли, которая сегодня есть и будет вечно. Потому что земля и все, что на ней, это временное явление, как говорит Библия. Итак, Царство Небесное подобно царю, который сделал брачный пир для сына своего. И сразу же ясно, о чем говорится в Евангелии. Чтобы так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Иисуса Христа в этот мир для чего? Чтобы спасти мир. И через спасение Он, как Иисус сказал, «Я создам церковь мою». Помните? «И врата ада не одолеют ее». Есть много разных поместных церквей. Есть много конфессий. Есть много вероучений, доктрин, традиций. Но только одна церковь. Меня это радует. Одна церковь. Это удивительно. Мы видим множество церквей. В Украине где-то 35 тысяч разных, то есть есть церквей вообще, религиозных организаций. Я не помню, сколько различных конфессий. Нет у меня памяти сейчас этой цифры, может быть, не помнишь? Где-то вот 36, да, где-то тысяч различных направлений христианских. Вы понимаете, где-то 36 тысяч. Это немало, как вы считаете? Но у Бога одна церковь. Вопрос не в том, где ты находишься, в каком городе живешь, географически где находишься. Вопрос в том, являешься ли ты частью Его церкви, о которой Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вы знаете учение церкви, что церковь созидается на основании откровения об Иисусе Христе. Помните, Иисус Христос в Кесарии Филипповой спросил, за кого почитают меня люди Сына Человеческого? Ну, одни считают, это Илия, другой говорит, Иоанн воскрес из мертвых, Иеремия, там, пророк, кто-то из пророков. Помните? Иисус повернулся и говорит, а вы за кого почитаете меня? И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус Христос среагировал на это и сказал, блажен, благословлен ты, Петр, Симон, сын Ионин, потому что не кровь и плоть тебе открыли это. Вы меня слышите, да? Иисуса Христа нельзя знать логикой. Иисуса Христа невозможно знать естественными своими способностями. Его можно знать только сверхъестественно. Каким образом? Когда Бог Отец открывает его. Как Петру, Иакову и Иоанну, помните, когда они были смущены, Иисус говорит, не хотите ли выйти? Другие ушли, а вы? Нам некуда идти. Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы познали, мы уверовали, и мы познали, что ты Христос. Есть такая сила в откровении, когда мы знаем Иисуса Христа не из учебников, не из информации, а лично. Люди представляют себе по-разному. Например, итальянцы представляют себе Иисуса Христа как итальянца. Шведы как шведа. Знаете, такой блондин с голубыми глазами. Прото по-свенска. То есть, вы знаете, славяне рисуют парня такого русского, такого, знаете, народного. Мария, девушка из русского села. Знаете, и чем позднее изображение, тем он такой красавчик, такой голливудский. Но я хочу вам сказать, он не был красавчиком. Библия говорит, что не было в нем вида, который привлекал бы к нему. К нему шли не потому, что он был такой, знаете, вот красавчик. Нет. Некоторые там специалисты, не знаю какого уровня, решили все-таки на основании раскопок, разных там, ну, начертаний, рисунков, чего-то еще, решили примерно сформировать вот портрет, каким мог быть Иисус Христос, как среднестатистический человек такой, да, средний, да. Вообще нарисовали страшный ужас. Я видел вот это изображение, как первобытный человек выглядит. Но не хочу я верить, что он выглядел вот таким образом. Я не верю в это. Вы согласны, да, что он был нормальным. Он не был красавчиком. Внешне он не привлекал к себе. Но он был нормальным. Он был средний. Внешне выглядел средним. Вы понимаете, да? Что такое средний человек? Но к чему мы пришли? Я сказал, знаете, есть художественные фильмы, которые снимают об Иисусе Христе. И берут обычно каких артистов? Ну, таких симпатичных, правда? Один из последних фильмов Мела Гибсона, помните? Но я, знаете, думаю, что никто не может представить окончательный его портрет, правда же? Но знаете что? У нас есть уникальная возможность знать его лично. Вы со мной сейчас? Он сказал это. Мы можем его знать лично. Кто он? Когда мы ищем его, простираемся, молимся, и когда Дух Святой приходит, написано, он открывает нам его. Вы согласны со мной? И он не акцентирует наше внимание, какой у него нос был. Горбатый, как у еврея, или ровный, как у нас. Вы понимаете, да? Не это самое главное. Он показывает нам его сердце, его дух, его внутреннюю сущность прежде всего, его славу, его величие. И нам достаточно этого. Вы согласны со мной? Мы можем знать его лично. Давайте дадим Богу славу за это. Итак, Иисус Христос, Он пришел на эту землю и создал церковь. Церковь, Библия говорит, это невеста Иисуса Христа. Брачный пир – это все образы. Потому что Библия говорит, что когда будет второе пришествие Иисуса Христа, то Библия говорит, что будет вот как раз это время встречи. Встречи Иисуса Христа со своей невестой церковью. Конечно же, это образы для нас, чтобы мы понимали род взаимоотношений, радость этой встречи, когда верующие в Иисуса Христа, зрелые, следующие за Ним, любящие во всем своим сердцем, они будут взяты от земли. Библия говорит, что этот брачный пир будет длиться 7 человеческих лет. Потому что, когда мы соприкасаемся с Богом, время исчезает. Но по человеческим часам это продлится 7 лет. Так говорит книга Откровения и другие книги пророков. То есть, о чем говорил Иисус? Он говорил о том, что вот будет день такой, когда будет встреча с Ним, когда каждый предстанет перед Ним и будет смотреть в Его глаза. Каждый верующий. Это еще до суда Божьего, до тысячелетнего царства, до Армагеддона, до всего. То есть ближе всего мы ко второму пришествию. Вы понимаете, да? Суд Белого престола это еще. Но ближе всего мы к этому. И вот что произойдет? Будет встреча на небесах. И Бог через Иисуса Христа дает нам представление, чтобы мы поняли, что это будет. Это будет настоящий праздник. На свадьбе, нормальной свадьбе, не бывает грустно. Вы заметили, да? Даже если мама плачет, но от радости. Вы согласны со мной? Там доченьку свою отдавая замуж, или там кто-то сыночка своего. Но есть такое торжество, есть такая особенная атмосфера свадьбы. Вы согласны со мной? Мы говорим о нормальной свадьбе. Вау. Чтобы мы поняли, вот как хотя бы как-то ориентировались, что это будет. Это будет настоящий праздник. Встреча с Ним. Это начало, когда мы с вами сделаем первый шаг навстречу небесному, навстречу небу. Брачный пир, на который написано, есть званы. Кто такие? Написано, смотрите, интересно. Во-первых, написано, послал рабов своих, чтобы звать званых. Кто такие эти рабы? Это апостолы, это пророки, это пасторы, это евангелисты, это учителя и все верующие в Иисуса Христа. Тот, кто открыл свое сердце для великого поручения, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Что такое проповедовать Евангелие? Это сообщить об этой встрече. Мы сегодня на один день ближе. Вчера были дальше, а сегодня ближе. Что будет встреча? И вы приглашены. Кто такие званы? Звал званых. Это кто-то, кто был оповещен заранее. Вы понимаете, да? Что вы здесь в первую очередь. О ком идет речь? Я думаю, что прежде всего об евреях. Прежде всего о евреях. Они званы. Во-вторых, о христианах, которые давно уже в Боге. Которые уже десятки лет заслуженные, народные, знаете, как вот как там, есть народный учитель, народный там герой, там, или как там, как, даю там, как это все называется. Заслуженный, народный, почетный и все остальное, да? Вот есть христиане. Знаете, я скажу вам, это очень опасный период в жизни таких верующих, которые десятками лет ходят с Богом, которые давно были приглашены, но занялись чем-то. О, нет, я на поле, я тут занят. Как-то не для этого сейчас. Я там, у меня как раз дела пошли. Бог не против твоего поля. Бог не против торговли, но Он, послушайте, свадьба на носу. Так говорят. Свадьба скоро. Вот как Бог смотрит на все в целом. Это мой взгляд. Поле – это хорошо, но послушайте, что может быть важнее, чем свадьба? В данном случае написано, я занят, как-то некогда. И тогда Он послал их еще раз. Некоторые оскорбили этих слуг, которые были посланы. Некоторых даже убили, и в истории есть немало убитых, вы знаете, за Иисуса Христа, за их служение. Апостолы были все убиты, кроме Иоанна. Они все были убиты. Но я хочу вам сказать, небо не останется пустым. Все равно. Вы меня слышите? Небо не останется пустым. Написано, наполнился возлежащими. Раньше возлежали, не сидели, а возлежали. Это означает, небеса от А до Я все места были заполнены. Вы меня слышите? Во-первых, я верю, что в небеса попадет гораздо больше людей, чем в ад. Я в это верю. Поговорим об этом в следующих собраниях. Но я вот о чем думаю. О том, чтобы я был в числе их. Вы согласны со мной? Чему учит нас эта притча? Чем мы не занимались? Насколько бы мы не были бы занятыми людьми, важно, чтобы мы не были слишком заняты для свадьбы, для брачного пира, который Бог, Отец, устроил для Сына Своего, который все совершил, приобрел церковь свою, создал ее, чтобы связать с ней все будущее и всю вечность. Поэтому уже некоторые мысли приходят хорошие. Вы согласны со мной? Очень важно, чтобы, живя на этой земле, работая, имея ежедневные заботы о своих домашних, обо всем, не потерять из виду, что есть небеса. Вы согласны со мной? Чтобы что бы ни происходило, хорошее это или это плохое, пусть оно не поглотит тебя полностью. Есть небеса. Я верю в небеса, дорогие братья и сестры. Если может быть благополучие вокруг, там у кого-то кризис, у тебя есть и еда, и одежда, и дом, и работа, и все в порядке. Пусть это не расслабит и не сделает таким образом. Но мне так хорошо, я уже как на небесах. Потому что земные небеса, они кратковременные. Говорят, у царя Соломона по преданию было на кольце написано, не всегда так будет. Вы согласны со мной? Мир говорит, белая полоса, черная полоса. Мы не так рассуждаем. Мы рассуждаем, как Иисус Христос, правда? Что есть времена разные. И хорошие, и плохие. Но если все хорошо, пусть это не убаюкает нас, не сделает нас беспечными, чтобы мы не потеряли из виду, что все это ничто в сравнении с небесами. А если все плохо? А если, может быть, на самом деле все слишком плохо в твоей жизни? У меня есть хорошее послание для тебя. Есть еще небеса. Это временное плохо. Сколько бы оно ни длилось, ему есть конец. Не всегда так будет. И самое главное, есть небеса. Знаете, в истории христиане, они жили этой надеждой, утешались этой надеждой, радовались об этом, пели об этом. И я хотел бы, чтобы на следующее собрание приготовили песню о небесах. Вы только на похоронах, наверное, поете, да? Неправильно. Нет, я не говорю, что ты так сказала. Я думаю, что мы даже на собраниях петь о небесах. Чтобы каждый из нас, мы не потеряли из виду небеса. Это дает силу нам. Когда плохо, когда трудно, когда ты поднимаешь глаза и знаешь, есть небеса. Вау! Слава Богу за небеса. Люди, которые шли на смерть ради Христа, которых убивали за Христа, они утешались этим. Они знали, что это не конец, а впереди у них целая вечность. Есть небеса. Давайте мы встанем вместе с вами. И знаете, что поблагодарим Бога за такое простое Евангелие. Я верю в небеса. Я верю в небеса. Скажи рядом сидящему, стоящему с тобой, во что ты веришь? Веришь, это небеса? Христианская вера без веры в небеса – это пустое. Это пустое. Я верю в небеса. Меня это так радует. Вау, мне 52 года. Потом в следующем году, уже в этом году, вернее, будет 53, потом 54, а потом 55, а потом... Потом 60 будет, а потом и 70 тоже будет, а потом 80, а потом 90, а потом небеса. Я не собираюсь слишком долго. Конечно, 90, я думаю, достаточно. А потом что? А потом небеса. Вау! Те, которые совсем молодые, они еще глупенькие, они понимают, о чем мне речь идет. А кто постарше, те уже говорят, чем ты старше, ты там думаешь, слава Богу за небеса. Он разгладит твои морщины, там не будет морщин, ни слез, ни боли, ни слабости, ни немощи. Так Библия говорит. Вау. Давайте дадим Богу славу за небеса. Оу! Господь, слава Тебе! Слава, 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 слава Тебе! За небеса. О, давайте поднимем наши руки и еще помолимся. Возможно, где-то что-то стерто было из твоего сознания, что-то было потеряно. Возвратись к этой простой истине. Я верю в небеса. Я вижу, наш брат-летчик здесь ближе бывает к небесам, чем мы. Время от времени летаю вместе с ним. Вот. И, ну, знаете, даже когда в самолете лечу, кто-то там боится, все. Я думаю, ой, я еще ближе к небесам. Мне нравится летать. Как-то Бог освободил меня от страха, слава Богу, и верю, что освободит всех, кто в этом нуждается. Дорогие братья и сестры, у нас есть небеса. Все меркнет перед этим. Все меркнет. Давайте поднимем наши руки. И если что-то было утеряно в твоем сердце, возвратись к этому снова. Скажи сам себе, я верю в небеса. Мое жительство на небесах. Я там собираюсь проводить всю вечность. О, Господь, слава Тебе! О, мы поклоняемся Тебе, Господь!